Творчі жанчини.
Компетентні і креативні жанчини.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жанчини.
Мама, тата і я – щаслівая сім'я. Ці гэта састарелая, і ці гэта адзіная слушная формула сім'ї ў 21-м стагоддзі. Сёння пагаворым пра тое, як мяняецца ў сучасным грамадстве інстытут сім'і, як мяняюцца сімейныя ролі і самі мэты стварэння сім'і, ці гатовае беларускае грамадства прызнаваць, што нармальнымі і шчаслівымі могуць быць не толькі традыцыйныя сем'і. А таксама высветлім ці апраўданыя асцярогі клірыкаў і прыхільнікаў традыцыйных каштоўнасцяў, якія лічаць, што трэба бараніць традыцыйную сям'ю. Абмяркоўваюць сямейныя псіхолагі Алена Гермакова, Вольга Андрэева і Юлія Макоўская. Людзі вельмі часта гавораць пра сямейныя каштоўнасці, это становіцца такім агульным месцам. Алена Гермакова, што адбываецца от цяпер з інстытутам сям'і ў Беларусі і еўрапейскім рэгіёне, як бы вы вызначылі?
Я думаю, мы живем в такое очень интересное время в Беларуси, такое, переходное. То есть, когда многие вещи размыты, и, в определенные периоды жизни любого общества есть какие-то такие, относительно стабильные ведущие представления о том, что такое семья и как там распределяются роли. Да? Вот сейчас у нас можно выделять много-много разных групп, где ведущими являются какие-то представления, а какой-то такой глобальной целостной картинки нет. И ведь когда говорим мы о семейных ценностях, опросите 10 человек, что это такое, ответы будут кардинально разные. То есть, может быть, какие-то, такие на уровне общих формулировок они будут примерно одинаковые, а если копнуть вглубь, в суть, будут разные.
А як бы вы вызначылі, што такое сямейныя каштоўнасці?
Если так в общем, то это в первую очередь это забота. Забота и уважение людей, которых друг другу, тех людей, которых объединяет семья. А семья, в моем понимании, может быть очень разной. Допустим, бабушка и внук, которые живут вместе, это такая же семья, как мама, папа, дети, не хуже и не лучше.
Дякую вялікі. Вольга Андрэева, якія асноўныя тэндэнцыі вы б назвалі? Тэндэнцыі у гэты зменлівы час, у які мы жывем, якія аднолькавыя як для Беларусі, так і для ўсіх краінаў свету, прынамсі для еўрапейскага рэгіёну, і ці ёсць беларуская спецыфіка сім'і паводле вас?
Беларуская сім'я место не очень благополучное уже достаточно давно. То есть эти неприятные цифры о том, что количество разводов составляет половину количества браков в течение года заключаемых, эта цифра уже, лет 20 ее точно помню. То есть она не нечто новое. И это говорит о том, что те формы семьи, которые у нас человек может выбрать, они зачастую не соответствуют его потребностям. Зачастую это не совсем то, в чем не то место, где человек себя чувствует хорошо. Как семейный терапевт, я 25 лет занимаюсь семейной терапией, я сталкиваюсь с тем, что именно внутри семьи очень много насилия, очень много неуважения. Зачастую это не очень благополучное место. Я понимаю, что психолог сталкивается как раз с жалобами, то есть мы меньше можем встречаться со счастливыми семьями, но тем не менее это количество неблагополучия, с которым приходится сталкиваться, оно, конечно, впечатляет. Если говорить о тенденциях, то если говорить опять-таки о культурах европейского региона, то я бы говорила о том, что сегодня в мире нарастает тенденция по уважению индивидуальных потребностей человека. Человек не хочет сегодня быть жертвенным, он хочет реализовать свои представления о счастье, о том, как прожить эту счастливую жизнь. И не всегда семья для него выглядит тем местом, в котором он может свои эти индивидуальные потребности реализовать. Люди уже сегодня не рассматривают семью как оправдание какой-то жертвенности. Но если наши мамы там могли на себе экономить ради детей, то сегодня все меньше и меньше количество мам готовы это делать. И, в общем-то, наверное, в этом нет большого смысла. То есть, действительно, семья – такой институт, который должен приспособиться к индивидуальным потребностям человека.
Дякую вялікі. От калі паглядзець, напрыклад, на маю сям'ю, на сям'ю, у якой я вырасла, там было дакладнае падзяленне на мужчынскую, на жаночую працу. Калі паглядзець ужо на маю сям'ю, то мы так спрабуем пароўну гэтыя все рэчы размяркоўваць і не дзелім на мужчынскую, жаночую. Мая дачка яшчэ не мае сваёй сям'і, але я думаю, што яе сям'я будзе таксама істотна адрознівацца. Ролі ў яе сям'і будуць адрознівацца ад тых, якія, напрыклад, цяпер у мяне. А Юля, як бы вы адзначылі, як мяняюцца ролі і абавязкі ў сям'і і для каго найбольш тяжко вот этой измены принять.
Ну так, ну, насамрэч, да ролі мужа альбо жонкі бацькі гатуюць нас яшчэ ў дзяцінстве. І нават вельмі часта дзеці ўжо тады адмовіць ад іх інтраекты кшталту, ну што ж сабе будзе за жонка, калі ты не ўмееш гатаваць? Альбо што сабе будзе за жонка, калі ты не ўмееш прыбіраць? І так далей. І дзеці таксама не вельмі несвядома ўспрымаюць погляды сваіх бацькоў за свае. Яны просто бачаць, як функцыянуюць бацькі, якія яны выконваюць ролі, і таксама несвядома могуць гэтай ролі паўтараць альбо абраць зусім нешта супрацьлеглае. Пасля шлюбу вядома, што сын альбо дачка ўжо становіцца мужам альбо жонкай, ну і гэты час, калі гэтыя ролі, калі з'яўляюцца таксама дадатковыя ролі, калі нараджаюцца дзеці, то таксама акрамя таго, што ты дачка, жонка, сяброўка, сястра, цяпер ты ўжо мусіш быць таксама маці. Ну і вельмі часта грамадства кажа, ну так, мусіш быць перад усім маці. А пасля ўжо дачкой, сяброўкай, толькі напрыканцы ўжо жанчыны з сваёй прыватнасцю, сексуальнасцю. І я лічу, што насамрэч адно другога не выключае, што важна ў гэтым ва ўсім раўнавага. І так, як ужо было раней сказана, што перадусім важна дбаць пра свае індывідуальныя патрэбы, не зважаючы на тое, ці ты мужчына, ці жанчына, ці жонка, ці сын, ці бацька. Вось, але ўсё ж такі, на маю думку, мужчыны у сучасным грамадстве ўсё ж такі маюць якби больш дазволу на тое, што акрамя таго, як не ведаю, як быць бацькам, можна быць таксама паспяховым спецыялістам, сябрам, сынам і гэтак далей. Можна нават быць каханкам, і для грамадства гэта больш зразумелае, чым калі каханкай становіцца, напрыклад, жанчына. Ну, бо жанчына – это перш за ўсё маці. Ну, але якби цэлае шчасце ў тым, што гэта ўжо змяняецца, што зараз свет іншы, і ён таксама дае магчымасці і мужчынам, і жанчынам, і жанчына таксама можа здабываць і карміць сям'ю не горш за мужчыну, а мужчына можа займацца нашчадкамі і мець ад гэта таксама прыемнасць і надалей адчуваць сябе мужным. Бо ролі гэта таксама і мужнасць, і жаноцкасць.
Юля, я ведаю, што ў вас двое сыноў. А да якіх роляў вы? Не тое, што іх рыхтуеце, но як вы ім тлумачыце? Вот. Іх далейшае жыццё, калі яны захочуць завесці сям'ю, можа не захочуць. Вот, як вы іх выхоўваеце?
Ну, у нас нема якби зараз нікага выразнага падзелу на ролі. У нас я толькі бачу пэўныя асаблівасці індывідуальныя ў кожнага з маіх сыноў. І, напрыклад, адзін сын больш уражлівы, больш далікатны, больш чулы, а другі больш актыўны, больш канкрэтны, больш дбае пра свае межы. Таму у нас хутчэй гэта раскладаецца пад такім вуглом, што важная індывідуальная асаблівасць, а не тое мужчына ці ты жанчына.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Дзякуй вялікі. Ну, тут у многіх краінах Еўропы за акрамя традыцыйнага шлюбу можна рэгістраваць іншыя формы партнёрства з рознымі ступенямі абавязкаў і правоў. А Вольга Андрэева, як вы лічыце, у Беларусі варта пераняць такую практыку, ці яна эфектыўная?
Но мне кажется, эта практика очень эффективная. Почему? Потому что она дает большее количество моделей, которые соответствуют разным потребностям людей. Действительно, в некоторых странах европейских развод – это многолетняя и очень дорогостоящая процедура. И в связи с этим возникают такие формы оформления брака, ну вот как зарегистрированное партнерство. которая дает определенные права обоим партнерам, но упрощает процедуру выхода, если они разочарованы в этом своем проекте. Я думаю, что это такая форма, которая подходит какому-то количеству людей. Вот я сталкивалась с тем, что такие формы партнерства заключаются, когда один из партнеров иностранец, он не родился в этой стране, не очень понятно, как он сможет адаптироваться к этой культуре, что из этого вообще получится. Потом это учитывает какие-то имущественные права и ситуации партнеров, такие новые формы оформления брачных отношений. Бесспорно, это тоже очень важно. Я думаю, что для нас это было бы тоже очень удобным. И, например, такая вещь, как брачный контракт, который не так широко у нас пока распространен, он бы тоже мог бы предвосхищать какие-то потенциально сложные ситуации в дальнейшем. Я думаю, что все, что защищает интересы и права людей, каждого, допустим, участника этого проекта, мужчины, женщины, детей, они должны быть, у людей должен быть выбор.
А вот у Беларуси такая распаўсюджаная форма партнерства, як грамадзянскі шлюб, які ніяк не аформлены. Як вы, Вольга, ставіцеся да мінусаў і плюсаў гэтай формы? У чым ён як бы карысны, а ў чым ягоныя такія ёсць месцы, ад якіх хтосьці можа пацярпець?
Вы знаете, вот я вообще-то его особо так браком не считаю, потому что это значит, кто-то оставляет дверь приоткрытой из этого партнерства. То есть, вообще говоря, гражданский брак – это брак, оформленный в государственном учреждении, но не в церкви. Ну, так называется гражданский брак. Это не церковный брак. А то, что люди живут вместе, не оформляя свои отношения, ну, всегда это называлось просто сожительство. Почему нет? Как временный союз, это, наверное, подходит какому-то количеству людей. Но он никогда не бывает случайным. Если люди не оформляют в учреждении свои отношения, то это, в общем-то, и не брак. Это какое-то свободное партнерство без больших обязательств. То есть всегда задавая вопросы какие-то такие, можно выяснить, почему люди сделали такой выбор. Может быть, как подготовка к будущему браку он бы подошел, но в целом вряд ли это можно считать браком.
Вот мне довольно часто доводится чуть от молодых женщин, там, годов 25-26, что вот у их осиротку никто не хочет створать семью. И это вельми часто тишется и мужчинам, которые, ну, им, яким достатково вот как раз того, как Вольга кажется, сожительства, формального такого незарегистрованного громадянского шлюбу. Вот как меняется мотивация людей, которые вырешили и не вырешили створать семью? Чему все ж меньше людей теперь это робят. И какая мотивация тех, кто принимает решение про развод, Алена Ермакова?
Про развод или или все-таки про мотивация не создавать семью?
И про то, и про то. Давайте спочатку про семью, а далее.
Дело в том, что, да, я думаю, вот это вот страх перед браком, да, перед брачными узами, я думаю, там, как обычно, там всегда корни в родительской семье. То есть вот, ну, травмирующий, какой-то драматичный опыт родительской семьи, часто там связан с насилием, с предательством, да, там, с какими-то разрывами тяжелыми и так далее, с использованием ребенка там в каких-то своих целях, манипуляциях, и так и приводит к тому, что вот картинка семьи, картинка брака становится крайне-крайне неблагоприятной. И человек, ценя свою свободу и индивидуальность, хочет избежать повторения этого. Я достаточно часто слышу от молодых, умных, образованных женщин фразу: все так живут. И меня эта фраза всегда очень настораживает, очень пугает. И причиной для развода ведь все-таки, ну, знаете, ведь чаще всего, вот по статистике, инициатором развода теперь являются женщины.
И, ну, где-то эта тенденция, вот если брать так, уж раз есть разводы, да, она, ну, положительна в каком смысле? То, что женщины не согласны терпеть, да, то есть они гораздо меньше склонны терпеть, чем это делали предыдущее поколение. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, там все-таки иногда присутствует и мотив, кто-то должен сделать меня счастливой. И это тот мотив, который нам в каком-то мере насаждает вот популярная культура. Приходит принц, и вот оно счастье.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
А вот сярод тих мотивацій, які тепер у людей, ну, от у ваших пацієнтів з тим, що ви сутикалися, а наскільки ви могли б сказати, яка, наскільки велика частка створює сім'ю, ну, тому що так це треба, тому що так це заведено, не тому що є от велика потреба, необхідність, там, кохання невірогодне, там, а просто, ну, от треба створити сім'ю, треба вийти замуж, мені там кількіта годів, треба вже мати дітей. От ці велика частка сім'я створює сім'ю, людей створює сім'ю менавіта з цієї мотивації, і ці гета поспяховые семьи, тех это счастливые семьи у вынику. Спадарина Елена.
Ну, вы знаете, здесь такой интересный момент. Я начну чуть-чуть с конца, да, вот вопроса. А дело в том, что я не так давно читала интересную публикацию в одном немецком журнале, и там речь шла о том, что вот благополучно будет или неблагополучно семья, на самом деле не так уж сильно зависит от мотивации, а гораздо больше зависит от вот ценностей тех, кто вступил в брак, да, от их умения там строить отношения, сотрудничать и так далее. Так? Если, допустим, взять вот мою практику и то, с чем я сталкиваюсь, ну, не так уж часто современные женщины вступают в брак вот просто потому, что, ну, время подошло, так надо. Но здесь я все-таки сделаю поправку. Ну, обращаются за помощью к психологу, к психотерапевту. У нас далеко не все, да, то есть это тоже, ну, определенный такой вот социальный срез там больше, в большей мере представлен. Но в то же время вот переживания на уровне там, ну, все по-разному говорят. Кто-то говорит, часики тикают, да, кто-то еще как-то. Вот этих переживаний, что возраст уже определенный, а я еще не в браке, вот этого на самом деле много, да. И, как правило, вот я сталкиваюсь с такими двумя факторами, которые подогревают это переживание. Это все-таки, ну, речь идет о детях, да, о том, что молодая женщина задумывается, что ее время в этом плане, ну, как-то вот ограничено. Ну, и здесь и наши медики подогревают ситуацию, там, да, 20 с хвостиком, уже старородящие. И второй вот такой фактор – это друзья, знакомые, члены семьи, да, которые бесконечно обсуждают эту тему. Да, как, почему, когда, да, там, и так далее, и так далее. Иногда женщины очень болезненно переносят вот это сравнение. Я одна, там, а подруги все замужем. Но все-таки вот я сталкиваюсь с тем, что, ну, по крайней мере, сталкиваюсь с тенденцией не выходить замуж вот просто для того, чтобы наконец-то выйти, потому что определенный возраст подошел. И, ну, вот это радует.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
А спадарня Лена ўжо на пачатку пачала гаварыць пра розныя формы сям'і, што, напрыклад, там бабуля з внукам, это таксама сям'я, сям'я з адным з бацькоў, таксама сям'я, сям'я без дзяцей, аднаполая сям'я, прыёмная сям'я. Шмат можа быць розных формаў, калі перафразаваць знакамітую фразу расійскага класіка пра шчаслівыя і нешчаслівыя сем'і. Вот як бы, Юля, вы адказалі на пытанне, ці могуць быць аднолькава шчаслівыя людзі ў розных фарматах сям'і, ці гатовае сучаснае грамадства прызнаваць, што нармальныя гэта сем'і, што шчаслівыя могуць быць абсалютна розныя сем'і.
Ну, я спачатку хацела так адказаць, так, ну, канешне, могуць быць шчаслівыя. Але пасля так мне прыйшло, што слова аднолькава шчаслівыя тут не да канца падыходзіць, бо аднолькава шчаслівымі людзьмі ў прынцыпе быць не могуць, што для кожнага чалавека шчасце з'яўляецца як бы чымсьці іншым, што для аднаго шчасця это мець нешта з'есці і дзе жыць, а для іншага это падарожнічаць, развівацца, не ведаю, мець сям'ю, мужа, дзяцей і гэтак далей. І я асабіста ведаю такія сем'і, у которых дзяцей няма, ёсць толькі пара, і ведаю сем'і з дзецьмі. І яны аднолькава, як бы яны розныя, яны і шчаслівыя, і менш шчаслівыя. Ведаю сем'і, дзе ёсць прыёмныя дзеці, бо я таксама працавала доўгі час з прыёмнымі сем'ямі, і для гэтых дзетак, которые трапляюць хай сабе ў іншае асяроддзе і як бы не жывуць са сваімі біялагічнымі бацькамі, але маюць іншыя каштоўнасці, которые для іхняга развіцця больш карысныя, яны таксама больш шчаслівыя. І якби, я толькі хачу сказаць, што это не склад сям'і акрэслівае, ці шчасця ёсць, ці яго няма. Што тут прысутнічаюць іншыя фактары. І першым і такім найважнейшым фактарам гэта адносіны паміж чальцамі сям'і, а менавіта паміж дарослым і дзіцям. І тут кажу менавіта дарослым, бо это не абавязкова мусіць быць бацькі. Гэта могуць быць прыемныя бацькі, дзядулі, бабулі, сястра, цётка. Што для такого як бы, развіцця дзіцяці патрэбна менавіта сталы стабільны аб'ект. Гэта такая асоба, которая займаецца дзіцям увесь час і спакойвае ягоныя патрэбы. Ці мае некае значэнне і ўплыў на развіцце дзіцяці той, якой сям'і ён выхоўваўся, безумоўна. Так, што першыя 5 гадоў жыцця маленькага чалавека, яны закладаюць бы пэўную аснову для ягонага я і для ягонай асобы. І ясна, што для гарманічнага развіцця дзіцяці патрэбны і ўзор жаноцкасці, і ўзор мужчынскасці. І гэта незалежна ад таго, які пол мае дзіця. Такі гэта не азначае, што калі такіх прыкладаў сям'і не будзе, што калі дзіця будзе выхоўвацца сярод, не ведаю, бабулі і мамы, бо гэта таксама аднаполая сям'я, ну то ж дзіця вырасце з нейкімі адхіленнямі. Памятаем, што гэта не адзіны рэсурс сям'я, што ён вельмі істотны ў жыцці кожнага чалавека, але ёсць яшчэ іншае асяроддзе па-за ўнутранай сямейнай структурай. І гэта асяроддзе таксама ўплывае на тое, як маленькі чалавек развіваецца. А што да таго, чы беларуская грамадства гатовая прызнаць, ці такія сем'і могуць быць шчаслівымі? Я не ведаю адказу на гэта пытанне. Я лічу, што кожны сам асабіста павінен сабе задаць гэта пытанне, на яго адказаць, бо тут гаворка пра больш шырэйшую з'яву, а менавіта пра зразуменне, пра прыняцце таго, што хтосьці можа мець інакш, чым я. Што для кагосьці шчасце это просто мець пры сабе кагосьці блізка, родна, незалежна ад таго, якога ён полу, крыві, прафесіі, узросту і гэтак далей.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Калі мы гаворым пра розныя формы сям'і, мы гаворым і пра аднаполую сям'ю, калі два мужчыны могуць жыць разам, ці дзве жанчыны могуць жыць разам. У Беларусі вельмі патрыархальнае грамадства, гамафобнае грамадства ў пэўнай ступені, ў вялікай ступені. Як вы мяркуеце, Вольга, ці апраўданыя асцярогі клірыкаў, прадстаўнікоў розных рэлігій, таксама шматлікіх прыхільнікаў традыцыйных каштоўнасцяў, якія лічаць, што трэба бараніць традыцыйную сям'ю ад аднаполай сям'і? Ці пагражае са з'яўленнем аднаполых сем'яў, ці пагражае нешта ад традыцыйнай сям'і насамрэч, Вольга?
Вы знаете, это действительно очень важный вопрос. Во все времена, в любой стране, какая-то часть населения является гомосексуальной. И на протяжении длительного периода эти люди подвергались очень жесткой дискриминации. То есть они должны были прятаться, они могли быть, если это речь шла о мужчинах, подвергаться уголовному преследованию. И то, что во многих странах, причем этих странах, таких, например, как Испания, страны, где большую роль играет католическая религия, тем не менее разрешен брак лиц одного пола, это большой прорыв вперед. Это какая-то часть населения может стать видимой. Они могут строить свои семейные отношения. Это зачастую люди с очень длительными привязанностями. И они не чувствуют себя изгоями в обществе. То есть это очень большое такое движение вперед, чтобы каждый человек нашел ту форму счастья, которая ему подходит. Традиционной семье, гомосексуальная семья никаким образом не повредит, потому что, во-первых, если люди придерживаются традиционных ценностей, пусть они сами в них будут убеждены и сами транслируют эти традиционные ценности таким образом, чтобы их дети хотели им следовать. А гомосексуализмом заразиться нельзя, гомосексуальностью, понимаете, правильно я так сказать, нельзя заразиться. И поэтому никакой угрозы я здесь не вижу. И, допустим, я человек светский, нерелигиозный, и я бы, например, хотела, чтобы церковь никак не вмешивалась в жизнь людей, которые вне церкви. То есть есть поле верующих людей, какая-то часть населения себе может сказать, как о людях религиозных, вот там влияние церкви должно ограничиваться. Церковь не должна лезть в жизнь всех остальных членов общества, навязывать какие-то свои ценности, свои правила и влиять на законодательство. То есть в каждой стране все люди имеют равное право на счастье и на реализацию того способа быть счастливым, который им кажется правильным.
Ну, Алена, как вы меркуете, треба комусь звонку боронить традиционную семью, те она у небеспецы?
Ну, вы знаете, вообще мне сложно сказать, ну, как ее можно каким-то образом, да, там, вот взять и защитить, даже если самые благие мотивы. Люди говорят о своей, там, озабоченности, о своих взглядах. И говорят разные люди, и по-разному. И опять-таки, вот эта традиционная семья, когда мы говорим о том, ну, о каких-то только о формальных признаках, да, ну, это фактически, это где-то разговор на уровне теории, да, то есть разговор ни о чем, потому что есть реальность, есть те семьи, которые складываются в реальности, да, есть человеческая жизнь во всем ее многообразии. И мне кажется, это то, что стоит уважать и о чем стоит заботиться.
А, дякую великі. Юля, от я ведаю, що ви працюєте із білорусами, а так само працюєте із поляками, ваші пацієнти-поляки. От з якими основними сімейними проблемами приходять до вас пацієнти, і ці відрізняються польські і білоруські сімейні проблеми?
Ну, ні, насамперед, це вельми подобна проблема, а хуже так само потреби, з якими вони приходять. Це, перш за все, потреба близькості у відносинах, зрозуміння, прийняття так само з таким, яким ти є. Часто это так само праца над тем, как открыть себе для самого себе, кто я на самом деле будет. Если, например, не было такой возможности открывать себе и быть собою, только треба было не как достосоваться, не как быть так, как иные это хотели. Але так само стыкаются глубейшие травмы, гвалт, насилие, або некая зневага с детинства, и тогда праца нашмат глубейшая и...
А з ваших назірання, от Ольга Андрєєва казала про те, що сім'я не з'являється безпечним місцем вельми часто, бо гвалт відбувається у сім'ї, сховано про його вельми довго мовчать. Чи з'являється сім'я безпечним місцем у сучасному світі?
Ну, я вельми згодна з тим, що казала Ольга, бо навіть коли не брати під увагу гвалт, зневагу і так далі, то навіть часто у звичайних таких сім'ях, де цього не існує, есть такая вот примолка польская на это, потому что дети и рыбы, например, голоса не мают. Еще до этого додают, что женщины не мают. Но это уже, на счастье, так само меняется. Я кажу это про то, что вот на это, что дети очень часто воспринимаются не как незалежные, чи самосвядомые особы, которые имеют почути, эмоции, потребы, и имеют полное право так само на это, а они воспринимаются как хтось, хто менше, хто повинен підпорядкуватися, повинен бути неким, повинен бути послухняним, виконувати загади і так далі. І це так само несе за собою певні емоційні кошти і часами довгі години терапії. Тому тут не мусить бути ніякий такий гвалт, ці агресія, ці фізичні так само фізичні побої. Достатково часами того, що дитя не бачне про батьків. І це так само доводить до певних виніків і